Мы с вами изучаем книгу Зор, Новый Зор, глава Берешит, статья «Да будет небосвод», 387 пункт. Можно скачать материалы книги на сайте КАП-ТВ, можно задавать вопросы на сайте. Избранные вопросы мы будем задавать в процессе урока. Зор, Новый Зор, глава Берешит, «Да будет небосвод», 387 пункт. Как же просил Моше это увидеть? Но поскольку Моше сам убедился, что может обходиться без еды и питья 40 дней и 40 ночей, и получать питание от высшего зеркала, он считал себя достойным просить этого.
Потому что поднялся на уровень бины. Не то, что он там страдал 40 дней и ночей, поэтому награда ему положена. Но именно потому, что поднялся, ну, это называется 40 дней ночей до уровня бины, Хафец Хес, это то в соответствии с новыми келим, он уже может это просить.
388. И что ответил ему Творец? Не сможешь ты увидеть лик мой, то есть ответственного за внутреннее управление. И не было позволено ему это до тех пор, пока не отошла душа его, чтобы исполнить сказанное. Ибо человек не может видеть меня и остаться в живых. Но когда уже не числится в живых, то может видеть лик его. И каждой душе праведника после кончины его дано право знать и постичь то, чего он не может постичь в этом мире.
То есть чисто отдающих келим невозможно постичь Творца, потому что свет хасадим, который облачается в келим, который находится на уровне Хафец Хес, от этого недостаточно. То есть увидит меня человек и останется живым. То есть если начнешь сейчас получать ради отдачи, ты не сможешь удержаться, и снова произойдет разбиение. Законы есть законы тут. Есть только особое средство, это свет, возвращающий к источнику. Это когда он светит тебе на расстоянии и в соответствии с твоим устремлением, хотя и твое устремление к нему, твое стремление к нему не точно. Потому что ты находишься в желании получать, и, в принципе, ты хочешь, чтобы свет на тебя подействовал, наполнил и как бы сделал, произвел исправление отдачи. Но это как будто бы, потому что ты не можешь, не способен. И тут надо выяснить, как такое может быть, что все-таки я думаю об этом свете, чтобы дал мне любовь, отдачу другим, но внутри меня мне понятно, что моя просьба нечистая. И как все-таки вот из этой не совсем чистой просьбы я могу обратиться на более высокую ступень и просить у нее исправления. Какое отношение есть между ступенями, что даже я и нечист, испачкан, и как будто бы прошу отдачи, и не своих килим. Если бы мои килим стремились к отдаче, то я бы уже и выполнял действие по отдаче. Я уже был бы в соприкосновении со светом. Свет бы уже не светил бы мне как окружающий, он светил бы как внутренний, во мне бы. Так он светил. Так вот, здесь мы должны выяснять, как у нас есть вот это вот такое отношение между ступенями, когда я и не прошу настоящим образом, я получаю его помощь на расстоянии. И вот в этом вот чудодейственное средство Торы, то, что называется чудодейственным качеством Торы и заповедей. Но кроме этого, тут он достигает уровня бины, и нам рассказывается, что можно сделать на уровне бины. Да.
389 пункт. Творец каждый день создает святых ангелов, и это души праведников. Сказано об этом, делает он ветры посланниками своими, служителями своими, огонь пылающий. Сказано, не сделал, а делает. Отсюда следует, что делает каждый день. 390 пункт. Души — это святые ангелы. Есть ангелы, которые происходят от престола величия, и это посланники, назначаемые Творцом. И если такими делает всех остальных ангелов, происходящих от престола величия, то уж тем более души праведников, происходящие от престола величия, Творец сделает высшими святыми ангелами. 391 пункт. Творец включил в человека четыре основы — огонь, ветер, воду и землю. А в Торе сначала упомянут ветер, а затем огонь. И они следуют в таком порядке. Ветер, огонь, вода, земля. 392 пункт. Две из них образованы из служителей наверху, а две из служителей внизу. Откуда нам это известно? Сказано, делает он ветры посланниками своими, это ветер, служителями своими огонь пылающий, это огонь, утвердил землю на основаниях ее, под землей подразумевается земная почва, и это земля. Бездной, как одеянием ты покрыл ее, над горами стали воды, это вода. Все они соединяются друг с другом, ветер, огонь, земля и вода. И хотя порядок изменился, когда сначала ветер, а затем огонь, это ничего не меняет. 393 пункт. Все их Творец включил в человека, то есть тело человека состоит из огня, ветра, воды и земли. Сказал ему Творец, «Я создал тебя высшим и поставил править над всеми созданиями, и наделил тебя силой ангелов и силой наивысших служителей, силой бездны и силой земли, и наделил тебя разумом, исходящим от престола моего, а ты грешишь предо мной». 394 пункт. Творец пожелал сделать человека высшим из всех созданий, чтобы тот был единственным на всей земле, так же, как он единственный наверху. После того, как тот прегрешил, сказал Творец, «А вот был человек, как один из нас». То есть намеревался я сделать его как единого. Теперь же, как бы не простер он руки своей.
Мы тут видим в Зоре, что он говорит, скажем, огонь, ветер, вода, земля. То есть так говорится. А потом в Торе написано, нет, ветер. Потом огонь, вода и земля. То есть он так это проговорил и оставил эту тему. То есть понятно теперь, насколько вот есть у нас вот отрывки из большой книги Зор, которая написана Раби Шимоном и его учениками. Потому что у нас, может быть, говорят меньше 10% всей книги Зор, то, что у нас есть. Потому что Зора была как комментарий на Тору, на пророков, на все Пятикнижие. А то, что есть у нас, это только маленькая часть. Ну, по-видимому, это под высшим управлением, нам не нужно большего. Но этого просто вот отсюда видно. Я хотел добавить, что огонь, ветер, вода, и земля — это прямая форма, авая. А наоборот, когда идет рух, ветер и так далее, это работа человека. То есть при нашем участии в творении.
395. Творец создал один небосвод, и из него образовались небеса, как сказано. И назвал Творец свод небесами. И не только это, но все, что создал Творец в действии начала творения, Он создал по одному явлению от всего, а это явление произвело все действия согласно виду своему. Например, небо Он создал одно, самое возвышенное из всех. И землю Он создал одну. 396. Из всего Он создал по одному, самому возвышенному из всего. И это тот самый небосвод, подобный ужасному льду, из которого образовались небеса, как сказано. И назвал Творец свод небесами. И создал также землю, самую возвышенную из всех, землю Израиля. А из нее образовались все другие земли. Сказано об этом в отрывке. Когда не сотворил он еще ни земли, ни пределов земли, то есть земли Израиля, пределов, остальные земли, находящиеся за пределами этой земли. создал одного человека, а от него сформировались все остальные. Как сказано в продолжении отрывка, «Не начало праха Вселенной», и таким образом произошло все. И об этом сказал Давид: «Благословляйте Творца с небес, с тех, от которых образовались все небеса». 397 пункт. Однажды Раби Йоханан отправился повидать Раби Шимона и шел вместе с ним Раби Йоси. Спросил его Раби Йоси: «Куда ты идешь?» Ответил ему: «Повидать Раби Шимона». Воскликнул: «Ты собираешься встретиться с тем, кто не согласен с тобой?» Сказал ему: «Дело в том, что Раби Шимон не соглашается во имя небес, поэтому любовь сердца моего отдана ему». Решили идти, и наступила ночь. Сказали: «Сядем здесь, пока не появится утренний свет, и займемся Торой». Сели. 398 пункт. Небосвод, созданный во второй день, это высший небосвод, расположенный в месте Хазе Зайрампина. И это экран, разделяющий между местом выше Хазе и ниже Хазе. А Малхут расположена в месте от Хазе Зайрампина и ниже, и называется она живым существом, как сказано. А над головами этого живого существа небосвод, подобный ужасному льду. И из этого небосвода образовались все остальные небосводы, обращающиеся справа налево и слева направо, и те, которые не обращаются. И все они связаны с этим небосводом. И он назвал его небосводом и назвал его небесами, как сказано, и назвал Творец свод небесами, потому что небеса образовались от небосвода. Небосвод — это парса, которая разделяет между местом выше Хазе и местом ниже Хазе. И в малом состоянии Катнут Малхут соединяется там с Биной, а в большом состоянии Гадлут этот небосвод опускает Малхут из Бины, и вследствие этого образуется левая линия. И поэтому устанавливается небосвод во второй день начала творения, то есть в левой линии. И из этого небосвода образуются небеса, то есть средняя линия, которая исправляет и объединяет правую линию с левой. Почему же в таком случае Писание называет небосвод небесами? Потому что вся сила средней линии, направленная на объединение правой и левой линии друг с другом, взята от небосвода, парсы. И поэтому небеса, являющиеся средней линией, называются именем небосвод, так как от него берется сила ее. 399 пункт. «Сказал Шломо: „И ты услышь небеса с места обитания твоего“, но следовало сказать „с небес“». 401 пункт. «В час, когда Израиль возносят просьбы и молитвы свои в доме молитвы, Матат, управляющий внутренними делами, берет все молитвы Израиля и поднимает их к этому небосводу. И когда Творец желает взглянуть на заслуги Израиля, он вглядывается в свод небесный, где находятся молитвы Израиля, и оказывает им милосердие».
Свет бесконечности, Творец, Кадош Барух Ху, светит через небосвод тем, кто присоединяется к небосводу снизу. И так вот на небосводе, на парсе, образуется свет между ними, и там они порождают следующую ступень.
Как сказано: «И ты услышь небеса». Именно небеса, где слышна их молитва. И то же самое сказал Давид: «Благословляйте Творца с небес, поскольку там находятся благословения Израиля». 402 пункт. Творец создал этот небосвод и произвел от него небеса, которые установлены под небосводом. Небосвод наверху, а небеса внизу. А под небесами он создал другие небеса, называемые сводом небес, на котором установлены все светящиеся источники. Первый небосвод создал Творец в Бине, в Хазе Парцуф Айшсуд. А под ним образовались небеса, то есть Зе Рампин, стоящий от Хазе Парцуф Айшсуд и ниже. А в окончании Зе Рампина свод небес, то есть Иисуд Зе Рампина. Небосвод наверху в Бине, а небеса внизу в Зе Рампине, называемом небесами, и они находятся ниже Бины. И под этими небесами Он создал другие небеса, Иисуд Зе Рампина, в котором установлены все светящиеся источники, потому что все света, исходящие от Зе Рампина, выходят через Иисуд Зе Рампина. 403 пункт. Между сводом небес Иисудом Зе Рампина и небосводом, расположенным над существами, то есть небосводом Бины, расположенным над Хагат Зе Рампина, называемых существами, есть 390 других небосводов и 7450 частей, держащихся на двух других источниках света, то есть правой и левой сторонах Зе Рампина. И от этих источников взял Творец и расположил на этом своде небес и Иисуде Зе Рампина, чтобы светить земле Малхут. Между высшим небосводом, находящимся в Хазе Бины, и небесами, то есть Зе Рампином, есть четыре свойства. Нецахот Иисуд Малхут Бины, который находится под небосводом Бины и над Зе Рампином, называемым небеса. И поскольку сферот Бины исчисляются в сотнях, и каждая сфера состоит из десяти, и каждая из этих десяти, в свою очередь, состоит тоже из десяти, они считаются 400 сферот. И так как им не достает Малхут де Малхут, являющийся свойством Манула, скрытым Неим, то получается, что в сфере Малхут имеется не 100, а только 90 сферот, то есть 9 первых сферот Малхут, потому что недостает 10 последних сферот свойства Малхут де Малхут. И в каждой из этих сферот есть свойство небосвод, и поэтому это 300 небосводов, соответствующих Наи, и 90 небосводов, соответствующих Малхут. А сам Зе Рампин делится на правую и левую стороны. От правой стороны в нем передаются Хасадим Малхут, а от левой передается Хохма Малхут. Между сводом небес и сводом Зе Рампина и небосводом, находящимся над существами, есть 390 других небосводов на имбины, отделяющих небосвод Бины от Зе Рампина. 7000 — это зад, 7 нижних сферот хохмы, передаваемые от левой стороны Зе Рампина, а 450 частей передаются от правой стороны Зе Рампина, и это хасадим. Потому что 5 хасадим находятся в Зе Рампине, и это сферот хагатна, нецахот, и не достает нижней половины сферы год, поскольку там находится Малхут де Малхут. 7000 опираются на левую сторону Зе Рампина, а 450 частей — на правую сторону Зе Рампина. И все 390 небосводов и 7450 частей отделяют высший небосвод, расположенный в Бине, от свода небес Иисуда Зе Рампина. И от этих источников света, правой и левой стороны Зе Рампина, взял Творец Зе Рампин и расположил на этом своде небесном, то есть в Иисуде Зе Рампина, чтобы светить земле Малхут.
Поэтому это свечение называется свечой, потому что заповедь — это свеча, а Тора — это свет. То есть это, ну, это или воск, да, свеча, как это, или масло раньше было, это Малхут. То есть сам материал, желание получать, который приходит к Иисуду Зе Рампина, а это фитиль. Там происходит соединение, а над Иисудом Зе Рампина — это уже свет. И тогда получается, что небесный свод, да, это Иисуд Зе Рампина, и поэтому там есть вот этот материал, который становится с помощью правильного намерения соединять со светом, светом, свечой. Да.
Рэй из Флориды спрашивает. Давид сказал, что благословляйте Творца с небес. Говорит ли это о том, что нельзя благословлять из другого свойства, кроме как и средней линии?
Конечно, как иначе? Средняя линия — это контакт соприкосновение с Творцом. Правая и левая линия — это только компоненты вот этого контакта. Ты не можешь. Правая линия — это свет целиком, левая — это желание получать, которое ты должен к этому присоединить. То есть это условие для соединения, для зивуга. И также восхвалять. За что восхвалять? Восхвалять ты можешь только при условии, когда ты уже знаешь, написано, и познает Адам жену свою, Хаву. То есть познает. Вообще, зивук, соединение, называется знанием. Соединение, когда человек должен познать, знать свою жену. То есть соединиться таким образом, когда ты ее как раз знаешь. Даже с точки зрения морали это, ну, хорошо. То есть ты должен познакомиться с ней. Это и познает, да познает, но в духовном, без того, что у тебя есть получающий келим, когда ты в них знаешь в соответствии с совпадением свойств, что они так исправлены, и ты тогда через них знаешь, кто такой Творец, ты познаешь, из действий твоих я познаю его, то есть через себя ты познаешь его, потому что нет какого-то там образа или еще что-то. Это все только через облачение в тебе. Поэтому это может быть только через среднюю линию. Без средней линии, как ты будешь так организован, как Творец, как ты узнаешь, кто он такой, как ты начнешь, как проявится у тебя вот этот вот взрыв благодарности.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, в небосводе, который является парсой, есть противоположные друг другу роли?
Ну да, во всем духовном есть, поскольку он должен соединить две противоположные вещи, он и состоит из них, и поэтому есть несколько вот состояний, также противоречащих друг другу, как правило.
Тимур из Стамбула спрашивает, есть ли опасность впасть в наше желание получать автоматически, когда мы впечатляемся от желания отдавать при чтении книги Зор?
Да, это Тимур? Ну и ну. Ну, конечно же так. Нам нельзя бояться того, что произойдет как результат моего действия. Если действие я планирую всем сердцем, из того, что я знаю, и оно правильное, результат этого может проявиться, скажем, ужасным образом, да, получающий келим. Ну и что? Как я могу знать? Я должен заботиться только о самом действии. Результат не за мной. То есть я направляю себя на результат, а иначе как я вообще могу произвести действие? То есть, ну что, я только ненормальный может производить какие-то действия, не имея намерения и планируя. Но то, что получается из этого, то есть я должен планировать и действовать. Но то, что я получаю в результате этого действия, я обязан относиться к этому как к фактору и причине для следующего действия. Не то, что это плата, награда или наказание за предыдущие действия. А иначе я никогда не могу направить себя правильно. Это Тора, а это ее награда? Ну, как это такое может быть? То есть, что мы получаем? Наказание за то, что мы продвигаемся? Нет, ну посмотри. В соответствии, скажем, истории в Египте 7 сытых лет. Почему 7 потом голодных? Почему вы запили сына Израиля от работы? Почему казни? Почему тьма, побег? Как ты можешь оправдать? Работают и работают в Египте. Очень тяжело. Это наше состояние. И почему же каждый раз провал за провалом? Это чтобы готовить кли. Поэтому результат тебе не надо разъяснять. То есть тем, что ты продвигаешься правильно или неправильно. Ты должен принимать это только как условие для следующего действия. Это называется идти верой выше знания. То есть над результатами, которые ты получаешь в разуме, получающих килим. Да, Кока?
Что называется правильным намерением?
Правильным намерением называется то, что Исраэль, Тора и Творец, это у меня всегда на прицеле. Мне нечего больше добавить.
Когда человеку позволяет прийти к этому.
Когда он получает поддержку из всего, что он делает. Правильную поддержку. Из распространения, от группы, от учебы. Тогда он себя так вот направляет.
Что значит правильная поддержка?
Правильная поддержка, когда направляют его на Исраэль, Тор и Творец, то есть когда раскрывается Он и Творец, и все силы вместе, но это уже вопрос ощущения. Да. Подожди. Ну?
Мы сказали, что в конечном счете главное — это притянуть свет, возвращающий к источнику. Это мы делаем во всех наших действиях.
Правильно.
Теперь, если мы в группе возвышаем свойства отдачи, я беру пример у людей, как отдавать, и завидую им, и делаю действия. В вопросе притяжения света, как можно взять пример у людей? Можно ли здесь завидовать людям?
Да, мы должны иногда говорить об этом. А зачем мы делаем действия по отдаче? Мне нужны эти действия. Что у меня с этого? Что мы постигаем с помощью этого? Почему мы должны это показывать друг другу и так далее? Это все должно быть сосредоточено все больше и больше. Так что было нам все яснее, куда мы движемся. Дайте ему микрофон.
При чтении Зора у меня возникает ощущение, что Зор говорит о товарищах, о группе, об обществе, о том, что мы говорим. Мой вопрос, как я могу направить Зор и всю мою учебу утром на все мои действия с товарищами?
Время учебы — это время, когда ты работаешь с высшей силой, с группой, когда ты как будто бы входишь в место, где ты можешь себя почистить, где быть вместе со всеми вот в этой вот чистке. Получить, да, какую-то промывку, я не знаю, просто потереть это все, то есть все вот это вот ненужное отбросить, получить вот эту вот чистую одежду, настроить себя на действия, которые ты будешь делать, время, когда ты заряжаешь аккумуляторы, когда ты точно направляешь себя, направляешь свое рулевое колесо в правильном направлении, получаешь от них поручительство, поддержку в направлении, вот на протяжении всего дня. Это время учебы. Постараться не спать, а вот немножечко очистить прошлое, то есть что происходит, да, с предыдущего урока до сегодняшнего, и что я хочу, чтобы у меня произошло вот с момента этого урока до следующего. Ну вот так вот, только быстро.
Книга «Зор и вы», когда мы будем учить сегодня, поможет нам в течение дня?
Да, все, и точка, ну просто вопрос. Известно, что это так.
Какое активное действие я могу произвести во время чтения Зора?
Это не просто только чтение Зора. Надо понимать, это же не важно, что мы читаем. Понятно, что Зор — это все-таки написали особые каббалисты, и в этой книге есть огромная сила, но все труды каббалистов, Кроме того, что, ну, неважно, насколько они нам понятны. Есть те, кто понятнее, есть с ними больше связь, и кажется, что это написано про меня, про мои состояния, которые я прохожу. Понятно, что это вещи близки мне, и я отношусь к автору как бы более близкому. При этом Зоар, ну, 2000 лет назад, ну, время тут не имеет значения, но говорится о состояниях таких высоких, ну, что как бы полностью со мной не связаны. И эта книга так упорядочена, что все те наши состояния сегодня очень эффективны. Есть личные состояния, когда мы живем. Ну, у меня есть проблемы, разные там, я не знаю, в банке, на работе, в семье, с детьми, ну, разные вещи. Ну, человек же живет этим. А есть состояние общемировое. Что происходит в мире, политика, экология, климат, разные там катастрофы, проблемы. То есть есть что-то личное, а есть общее. То же самое в науке Каббала. Так вот, по отношению к нам мы это все выстраиваем. Есть источники из всех, всего материала каббалистического, которые близки мне, имеют отношение как бы к моим личным внутренним состояниям, и материал, который относится как бы к общему состоянию мира. Зор больше относится вот к этому общему состоянию. И пока мы не достигнем, что это не станет говорить нам, это возьмет немножко времени. Но по сравнению с этим есть материал Бальсулама, Рабаша, более близкие нам, конечно же. Но в соответствии с силой, Зор — это Зор. Поэтому мы постарались это сделать как Зор для всех, так немножко облегчить, перевести на иврит и упорядочить. Так, чтобы это, ну, хотя бы таким образом, чтобы любой мог открыть и читать. Ну, понять — это уже проблема, но открыть и читать, конечно же.
Я должен что-то сделать, чтобы это работало так?
Да, конечно же. Это мы изучаем из самого Зора, как они это писали, ученики Раби Шимона, когда они сидели вместе, соединившись, а иногда чувствовали, что ненавидят друг друга, иногда любят друг друга. То есть производили работу между собой. И тогда в соответствии с этим раскрыли Зор. Зор — это свет, Гар Ацилута, когда они соединялись поверх ненависти, чувствовали поверх вот этих своих больших келим соединений, и в этом объединении они раскрывали то, что называется сияние. И мы, если хотим получить пользу от этого чтения, мы тоже должны так вот не пугаться того, что мы далеко. Мы даже ведь не ненавидим друг друга, мы просто равнодушны. Каждый приходит сюда как в университет. Так вот, нам надо как можно больше постараться объединиться, и, соответственно, этому почувствуем ненависть, отторжение, тогда будет хорошо. И тогда, если поверх этого ты постараешься объединиться вместе с ненавистью, с отторжением, со всеми проблемами взаимосвязи с товарищами, если вместе с этим ты будешь прикладывать усилия, ты раскроешь зор внутри усилия. Это то, что... Ну, так это происходит. И будем надеяться, что так и будет. В преддверии Большого Конгресса с Божьей помощью это будет уже отпечатано, да, вся вот, весь этот труд.
Я на самом деле чувствую себя как ученик в университете, не чувствую себя среди товарищей.
Необходимо производить действия, без этого не будет ничего, потому что свет раскрывается только в общем кли.
Что я должен сделать?
Десятки лет иногда у людей проходят, а в учебе, в разных вещах, но если не соединяются, делать нечего. Что делать? Обязуй себя соединиться с другими. Но именно соединиться. Преклони себя перед ними, попроси у них помощь, пусть возьмут тебя. Ну так, немножечко. Переступи через эго. Да.
на что я должен направлять свое желание отдавать, для того, чтобы доставить наслаждение Творцу.
Ну, это просто. На кого я направляю свою отдачу? Творец. Между нами. А Творец не нуждается в твоей отдаче. Если он совершенен, это так, просто. Ну, просто работа впустую. Есть тут проблема с примером Бааль Сулама, гость и хозяин. Но там тоже ведь хозяин выглядит совершенным и не нуждается в том, чтобы гость ему там оказал какую-то услугу. То есть, если ты хочешь... Нет, есть проблема представить Творца, что это такое. Нет у него ни образа, нет у него ни имени, ни... Ну, вообще ничего нету. Примера. Это свойство, которое проясняется в отдающих келим, которые раскрываются во взаимоотношениях между людьми, в хороших взаимоотношениях. Только. А иначе нет Творца. Творец — это «приди и узри». То есть, когда ты приходишь и раскрываешь, извини меня, в отличие, ну, как электричество. Ну, открываешь — видишь. Не открываешь — нету его. Ты не можешь говорить о Творце вне места раскрытия. И тогда вся наша работа именно вот организовать это место. Мы и в науке Каббала также изучаем, что такое свет. Нет такого света. Свет — это явление внутри келим. Как мы обозначаем свет? Свет хохма, буква юд, свет хасадим, буква гей. Да, наполнение букв структуры, авая. То есть это вещи, они немножко такие тонкие, они нам не проявляются в этом мире, да? Непонятны. Но нам надо... Приближение к духовному заключается в том, что мы начинаем познавать, что все происходит внутри человека, внутри его келим. Определенный отклик наших келим, наших желаний, называется светом. Разные реакции называются Творцом. Так это. И все внутри человека, и по отношению к человеку. И никогда не за пределами этого. Если чуть-чуть снаружи ты это представляешь себе, это все уже идолопоклонство. Ты уже создаешь идолов и какие-то образы. Да.
Значит, что я должен направить по отношению к себе желание отдавать, что оно влияет на меня?
Да, ты отдаешь, поэтому написано «от любви к творениям, к любви Творца». Если ты хочешь раскрыть Творца, ты можешь раскрыть его только во взаимоотношениях между творениями.
И кто эти творения?
Ну, то, что ты видишь пока что.
Все, в общем.
Начиная с группы, которые вместе с тобой могут помочь, поддержать и вместе с тобой работать, до всего мира, да. Это уровни раскрытия Творца от малой группы и до самой широкой. Да-да.
В порядке всех этих действий, которые мы выполняем, что такое контроль единства моих действий?
Контроль качества?
Контроль единства моих действий, которые я произвожу. Как я могу проконтролировать свои действия, чтобы я видел, что они направлены к Творцу?
В качественном смысле ты прав. Это непросто. Ты должен выяснять это. Да и вообще, всякое выяснение только вместе с другими. Человек самостоятельно не способен выяснить ничего, потому что в одиночку ты не клей. Только пойми, духовное — это то, что происходит только между нами. В духовном мире каждый из нас не ощущается. То есть есть фильтр по отношению к высшему, да, ну, скажем так, вот материальным таким образом. Ты через этот фильтр не проходишь, через эту мембрану, и он не проходит. Но если между нами, если это вещи хорошие, если хорошие взаимоотношения, во взаимной отдаче, без какой-то прибыли, да, материальной, то вот эта взаимная отдача, она проходит. только она. Она становится там духовным кли. Поэтому мы не чувствуем духовный мир, потому что мы не создаем эти килим, вот эти взаимоотношения между нами. Представь себе, есть у тебя группа, и если она создает такие взаимоотношения между ними во взаимной отдаче, и мы это называем центром группы, да, то, что называется этот малиновый шар, это то, что проходит. Это духовное. Это проходит через эту мембрану. И только это и существует. И все это называется иллюзорный мир. Его не существует. Все, что мы сейчас видим и чувствуем, и в чем находимся, это не существует в духовном. Это называется иллюзорным. Потому что это только для необходимости создания вот этого общего кли. Вот в этом мы создаем первую духовную ступень. А все наши тела, все, что ты видишь здесь, это все иллюзия. Так давайте немножечко начнем вот в этом направлении продвигаться. Да. Все нормально? Да-да. Нет, вот молодому дай.
Как я могу направить себя правильно на свет, чтобы не сделал какого-то изображения изваяния, а был точно направлен на свет?
Хорошие взаимоотношения между товарищами. Нет другого. Потому что разные фантазии абстрактные. Это нехорошо. Конкретно это проясняется. Ты спрашиваешь так же, вот и как мы говорили в начале, вот в соответствии вот с вопросом товарища. Что такое свет? Свет — это то, что происходит внутри кли. Это реакция килим. Это тип явлений внутри желания. Это значит, могу ли я сказать, что свет — это особое желание? Да. Желание во второй, третьей, четвертой степени — это наранхай. Понимаешь? То есть, насколько я... То есть, я так реагирую, так вот... То есть, желание, которое производит какие-то вибрации, нефиш, а потом... руах, а потом нашама. То есть, желание. Желание. Только это мы воспринимаем. Также вот и когда мы пишем о светах внутри килим, это буквами, мы просто называем это наполнением. Но это ведь килим, это килим. Мы чувствуем только килим. Мы не чувствуем электричество, проходящее по проводу. Мы чувствуем реакцию провода на электрический ток. И называем это электричеством. Нам это понимать. Никогда мы не раскрываем явление. Явление — да, но источник явления мы не раскрываем. Не способны раскрыть. Я раскрываю наслаждение. Я наслаждаюсь. Это у меня называется светом. Почему свет? Мои келим, которые вот так откликаются, хорошо им. Вот то, что хорошо в этих... Этим килим я называю светом. Но это не свет. Это внутри кли. Поэтому мы и говорим, что все открытия, постижения, это все по отношению к творениям, и они исключительно субъективны. Да.
Но вы говорили уже о результатах. Я говорил еще до этого, когда я направляю свою просьбу к свету, когда я не знаю, что это такое.
Очень хорошо, что ты так спрашиваешь. Это значит, что я настраиваю себя на свет, я также должен направлять себя на результат воздействия света. Что значит свет? Свечение. На что я могу себя направить? На что-то, что скрыто от меня, чего вообще нету? Или же светом, свечением у меня называется то, что он будет делать внутри кли. Всегда это из действий твоих познаю тебя. То, что раскрывается потом, я не знаю, но внутри кли до окончательного исправления мы раскрываем только явления, происходящие в кли. И, ну, в соответствии с тем, что мы учим, ну, не может быть что-то другое, потому что если образ Творца возникает внутри кли, который реагирует таким полным образом, совершенным от него, как такое может быть, что я, творение, могу достичь еще чего-то? Это непонятно. Но наш разум, он в итоге очень ограничен, он так действует в таких малых мерах.
И есть еще возможность направить точнее просьбу к свету.
Все более точное означает, что я беру группу, и там я уточняю взаимоотношения между нами для того, чтобы раскрыть форму отдачи, любви, единства по максимуму. Вот как, ну, как это сказать? Ну, как делаешь ты, да, вот в формуле есть максимум. Вот подними это до такого уровня, да, во второй степени. Ну, я не знаю, как это сказать на иврите. Вот это все. Вот к этому надо стремиться. Да.
Действия, которые мы производим вместе, собрания, все действия, мероприятия, как можно качественно работать с отторжением, которое раскрывается по отношению к товарищам, когда это вдруг открывается тебе?
Ну, я не знаю. Мы сидим вместе, мы кушаем вместе, мы работаем на нашем проекте в новом здании вместе. Мы сейчас, у нас впереди сейчас большие конгрессы. То есть сначала мы должны переехать в новое здание. Вы же сами видите, сколько там работы, и много всего там еще надо устроить. И мы должны очень быстро, срочно все это сделать. Сколько у нас осталось? Месяц? У тебя есть место как раз. Есть у тебя место, и ты... Вчера я слышал и видел женщины, которые приехали из Афулы. Ну вот, ты же видел. Из разных мест. Вот это хорошо. И те часы, которые они, вот пока едут, женщины и мужчины, это хорошо, это все усилие, ты не можешь это перечеркнуть. Был, работал, ехал, день потерял, время, может быть, даже деньги. Но это усилие, это ты дал. Намерения, ну, они смешиваются со всем остальным. Есть те, кто дают больше намерений, кто меньше, но ты был вместе с ними в одном действии. Поэтому наш мир, он установится после того, как все келим упали на самый нижний духовный уровень, и через вот этот вот ноль духовного создается состояние, с которого можно прийти к духовному. Это вот, ну, действительно, то есть если мы правильно пользуемся всеми средствами, которые есть у нас здесь, то мы раскрываем, что вот эта ступень прекрасна. Она вся устроена так, что с нее ты поднимаешься до бесконечности. И каждая следующая ступень, я отсюда поднимаюсь на первую ступень, падаю снова сюда, и снова, ну, мы же видим этот мир уже лучше, поднимаешься на вторую ступень, снова падаешь, видишь его еще глубже, еще больше упорядоченным для подъема, на третью подъем, и так до конца, и каждый раз ты падаешь сюда. Вот эта вот форма стабилизировалась после всех подъемов и падений, когда вот они, я бы сказал, от бесконечности до разрушения. Так они должны падать и так соорганизоваться для того, чтобы создать эту ступень этого мира. Это самая важная ступень. Через нее ты постигаешь каждый раз свет на самом высоком образе.
Можно ли это связать с намерениями во время учебы?
Да, да, конечно же, намерения во время учебы. Это да, но главное видеть в этом мире различные состояние, когда нет ничего лишнего, что это как в духовном. Вот эти детали очень точные, порядок вокруг тебя очень точный, и ты должен использовать все, не пренебрегать ничем. Пренебрегать-то ты можешь, но в решении. Когда ты, скажем, вот это вот откладываешь, приближаешь вот это отставляешь, но если ты, скажем, станешь экспертом, начинаешь проверять и выстраивать свое отношение к этому миру, как к духовному миру. Вот так. Ты видишь, что этот мир становится духовной ступенью.
По сути, если я выясню это так, есть желания, которыми мне запрещено пока еще пользоваться.
Ну, в этом весь, все выяснения, которые мы должны произвести. Так каббалисты нам и говорят. То есть ты должен прояснить действие по отдаче, по получению, ради отдачи, ради получения, для кого. В этом наше выяснение. Дамуш.
Я пытаюсь понять, в чем тот вид... Впечатление, которое называется Творцом, отличается от тех впечатлений, которые я сегодня чувствую между товарищами. Чего я должен, по крайней мере, ждать? Что это за вид впечатления? И чем он отличается от того, что я чувствую сегодня?
Разница в том, чтобы направлять себя только на товарищей или на товарищей, среди которых я раскрываю Творца, это разница существенная. Это разница между русским коммунизмом и коммунизмом альтруистическим, Бальсулама. Мы должны стремиться к объединению, к равенству, до единства и поручительства, как один человек с одним сердцем. И когда придет к нам взаимная отдача, не ради того, чтобы нам всем нам было хорошо. Когда ты начинаешь соединяться, не превращаться в мафию, банду. Поэтому эти вещи близки нацизму. Ну, коммунизм и нацизм — это вещи близкие. Но вот этот вот, то, что было российский коммунизм, они вообще-то были близки друг к другу. Если они не будут близки друг к другу по границам, то это будет как Германия и Япония. Скажем, они бы воевали вместе, были бы союзниками во время войны. Их природа близка. Но поскольку границы, и каждый хотел покорить другого, и это то, что произошло. Поэтому мне важно в нашем соединении внутри группы направлять себя на Исраэль, Тора и Творец. Творец, когда я направляю весь этот мир, все человечество, все неживое растительное животное, потому что мы тоже состоим из этого. Человек включает в себя весь мир. Так что весь вот этот образ общего человека направлен на высшую силу, на источник нашей жизни. А с высшей силой у нас есть только один контакт. Он нас порождает, он сотворец, он меня сотворил, я творение. Поэтому тут вопрос гостя и хозяина. Если я не направлен на него, то я прихожу к... к той самой картине, как и в нацизме или в российском коммунизме. Все ради себя. И тогда я не выхожу из свойства каббалы. Только я организую, ну, не знаю, свой микрорайон или город, или весь мир. Давайте сделаем так, чтобы было нам хорошо. И никогда это не закончится ничем хорошим. Мы это видели и у утопистов, и в кибуцах видели, да неважно где. Видели уже. Почему? Потому что эта сила, если заканчивается только между нами, ну кому я даю? Я, ты мне, я тебе, ну и нет в этом результата. Результат должен быть все время... Я тебе скажу. Может быть, можно так немножко уже объяснить. Я не могу давать тебе, ты не можешь давать мне, потому что мы в этом... мы противны друг другу, то есть мы не сравниваемся друг с другом. Это, как говорится, что от любви до ненависти один шаг. Даже два человека, которые любят друг друга, иногда должны там ссориться, ну, перчику добавить. Почему? В чем проблема? Не хватает средней линии. Не хватает средней линии, когда я раскрываю... Даже раскроем взаимную форму, когда все дают всем, как мы уравновесим, сбалансируем вот это отношение. Нам необходимо что-то общее, но более высокое. Ну, слов нет. Короче, нам нужна средняя линия, а иначе мы, в общем-то, придем к конфликтам. По-настоящему. Возьми двух человек. Ну, любят друг друга. Все условия им дай. Пусть любят друг друга и, ну, я не знаю, рай. Через какое-то время ты увидишь, что с ним произойдет. Ну, это не может существовать. Это не может просуществовать. Или ты их сделаешь ангелами, но не людьми. Ну, то есть без злого начала. Да.
Я спрашиваю о качестве впечатления, что значит быть в мафии и впечатляться от уверенности, которую она дает. Что это за вид впечатления от Творца? Чтобы это что, благодарность? Чтобы не путаться здесь.
А типа отклика на Творца, впечатление, если у тебя нет килим, ну не будет у тебя никакой реакции. Мне нечего сказать. Впечатление от Творца — это то, что ты принадлежишь к абсолютной истине. Мне нечего больше добавить. Это что-то, что выше всех сомнений. Когда это не связано со всеми твоими расчетами, ты раскрываешь, ну, абсолютно, ну, я не знаю, как сказать, ну, совершенство. И вот это совершенство выше всех твоих вообще ценностей. Да, это не бесценно.
Это значит, что это совершенно оторвано от связи между товарищами.
Да, это оторвано с одной стороны. С другой стороны, ты все-таки затрагиваешь это. Ты что-то... А это увидишь обратную сторону, а лицевую нет. Что-то ты можешь оценить, что это прочувствовать, что это выше твоих килим. Ну, что-то я могу прочувствовать, что выше моих килим. Ну, есть в этом что-то. Но это и окружающие света, и также это обратная сторона высшего. Ну, мы найдем объяснение. Но главным образом это средняя линия, без которой все, что ты постигаешь, его ты не постигаешь. Но без него, если ты, ну, просто отсекаешь, да? Ну, есть какой-то такой небольшой контакт, да? Но без этого это вообще не стоит то, что ты постиг. Даже если будет мир в мире, все, и все будет замечательно, прекрасно, ничего не имеет значения. Потому и не стоит, потому что ты должен постичь, что это имеет отношение к той силе, которая перед тобой.
Это как с электричеством, скажем, какова связь этого провода, который является материей, пластиком и электричеством?
Нет, ну это очень просто. Провод, чтобы раскрыть.
А, товарищи, для того, чтобы раскрыть?
Да, да, только чтобы раскрыть его. Все мы только материал, чтобы раскрыть. Провод раскрывать. Вообще, электричество не переходит по проводнику. Энергия проходит вокруг провода. Это называется Poynting Vector. Да, это был такой ученый. Офф-пойтинг, когда энергия идет рядом с электрическим проводом, а не внутри. А провод только, чтобы создать вот эту энергию вокруг него. Ну, неважно сейчас. Давайте перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.